Ну, я очень надеюсь, что вы читаете те книжки, которые я вам порекомендовала. Вот, потому что я, конечно, даю материал очень так конспективно, поэтому многие события очень важные со всех точек зрения, я имею в виду из жизни Иисуса, я пропускаю многие, я практически очень мало говорю о том, что он проповедовал, какие все вот это, поскольку это все есть в Евангелиях. Это все есть у Александра Мени, очень хорошо изложено. Поэтому я надеюсь, что вы это все сами прочитаете, потому что если я еще начну все это рассказывать, у нас вообще этот курс затянется вообще уже, не знаю, до второго пришествия как раз. Вот. Значит, кроме того, значит, вот я хочу еще вот что имейте в виду. Я как бы, ну, я даю некоторую интерпретацию, некоторый комментарий с эзотерической точки зрения. На самом деле существует очень много интерпретаций, очень много трактовок, очень много символических всяких самых разных точек зрения. Вот все это оценивается. Вот я пока даю только с чисто метаисторической точки зрения, даже, можно сказать, с энергетической точки зрения. Поэтому, может быть, ну, опять же, ну, те, кто читает, кто интересуется, читает, может, совершенно других точек зрения интерпретации даваться. Но я просто вот, я сразу оговариваю, что мы с вами делаем. Вот, значит, вот, ну, теперь, значит, переходим уже к нашей теме. Значит, в прошлый раз мы рассмотрели, значит, в прошлые разы мы рассмотрели рождение, обучение и крещение Иисуса. Крещение. Ну, значит, рождение Иисуса, а с момента крещения началось рождение Мессии. Мессии как такового, то есть Христа. Значит, напомню, что увидел Иоанн Креститель во время крещения Иисуса. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И был глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Если 30 лет назад он родился как сын человеческий, то теперь он родился еще и как сын Божий. Но это, по сути, было второе рождение. Он воссоединился со своим предназначением, то есть полностью встал под управление силового поля предназначения своего. А оно у него, вот представляете себе, какое было. Вот, и теперь он мог приступить к выполнению своей миссии. Но миссия у него была, как мы с вами знаем, грандиозная. И сегодня мы поговорим о той части этой миссии, которая относилась к его земному существованию, к тому периоду его жизни, от крещения до Пасхи, от того периода, когда он проповедовал, совершал чудеса, собирал вокруг себя учеников, выбирал апостолов, обучал их, отправлял на служение. Вот этот вот период. То есть, собственно говоря, вот еще распятие, смерть и все посмертные дела, это у нас остается на следующий курс. Потому что там уже начинается как бы другая история, следующая история. Значит, крещение. С эзотерической точки зрения, крещение его означает, что ток планетарного логоса начал наполнять его тоническое, а затем и астральное тело, то есть, собственно, человеческие составляющие его существа. Это стало возможно благодаря особой структуре его тонких тел, которая была заложена кармически еще до рождения, и затем постепенно формировалась во время его детства, обучения у есеев, странствования по всему свету. К этому времени в различных метакультурах, ну, в их эзотерических традициях, уже удалось коагулировать определенное количество материала пятого слоя. И во время своих странствий Иисус его везде получал, этот материал. Он его как бы вот собирал из разных мест, разного качества. Вот, ну, мы с вами много говорили о проблемах с наработкой пятого материала пятого слоя, поэтому, тем не менее, кое-где его удавалось нарабатывать в разных местах как бы разного качества. Это еще соединить это было очень трудно, поэтому пришлось очень много странствовать. Ну, естественно, что он странствовал не только ради этого материала. Ну, мы об этом уже говорили в прошлый раз. И, в принципе, его везде узнавали. Вот когда он приходил в какое-то учение, в какую-то школу, ну, эзотерическое, это все только касалось эзотерических традиций, эзотерических учений, его узнавали по его состоянию, по его энергиям. Ну, как я сказала, его, естественно, там узнавали, в нем узнавали, ну, если они не видели всей полноты его задачи в разных местах, ну, в Тибете, например, где он был, или в Сирии, ну, по крайней мере, как великого посвященного. Ну, то есть, вернее, сначала его воспринимали как посвящаемого, а затем, после того, как он проходил там необходимое предварительное обучение, над ним совершался обряд инициации. После этого он получал доступ к хранилищам информации и чистого законного материала, ну, в том числе и пятого, и не только, который уже много тысячелетий создавала в разных местах 22-я зона, которые были самым тщательнейшим образом защищены от несанкционированного доступа. Ну, мы с вами говорили о традиции, когда мы говорили о Греции, например. Мы говорили о традициях мистерий. Вот, собственно говоря, практически во всех метакультурах аналогичные мистерии были. Ну, везде разные, естественно, с разным материалом работали. В Египте, ну, в самых разных местах работали они с разным материалом, нарабатывали разный материал, но, тем не менее, вот, были именно чисто эзотерические традиции, которые нарабатывали законный материал, помимо всего остального. То есть он был. Он был, его было не очень много, но он был тщательно защищен, законспирирован, защищен от несанкционированного доступа. Такая защита в те времена, очень прочная, очень жесткая защита, была совершенно необходима, так как было еще несколько катастроф, помимо атлантической, из-за использования, кстати, вот магических сил, магических возможностей, природных сил, ну, скажем так, не очень квалифицированно, ну, или в каких-то не тех интересах, ну, по разным причинам, но, тем не менее, несколько катастроф таких было, причем были катастрофы, приводившие, ну, Атлантида – это вообще гибель практически всего, что на Земле было, почти что всего. Были катастрофы, приводившие к преждевременной гибели метакультур, ну, например, арабская метакультура, мы когда-то там немножко говорили, так погибла. Это происходило из-за неумелого обращения или злоупотребления вот материалами и энергиями. Но, кроме того, естественно, и эти пространства, и их содержимое были очень привлекательны для сущности нижних зон. Но, значит, вот его, он все эти магические возможности осваивал, все эти материалы, пользовались этим материалом, его обучали. И вот он получал доступ к хранилищам информации. Значит, естественно, он обучался и как всем этим, вот этим материалам, информациям, энергиями пользоваться. Поэтому его магические возможности были максимальными. То есть он собрал магический опыт практически всего тогдашнего мира, весь магический опыт, который существовал. Именно самый лучший, самый чистый, самый универсальный. По сути дела, он знал все законы материи, всех планов бытия. Имел доступ ко всем пространствам, энергиям и материалам, которые были наработаны к тому времени, и мог делать практически все. Ну и самое главное, он имел мощнейшую иерархическую поддержку со стороны тонкого плана. Ну и, собственно говоря, действовал, естественно, не по своей воле, а по воле Всевышнего, по воле пославшего его. К моменту крещения его тонкие тела были готовы принять энергии планетарного логоса, усвоить их и начать использовать. Вместе со всеми его наработками это давало ему практически неограниченные возможности и огромную силу. Так что все чудеса, которые он совершал, были чудесами только с точки зрения простых людей. Хотя, конечно, чудеса, чудесные чудеса. На самом деле это просто вот он знал законы. Вот, значит, причем интересно, что самый первый вклад как бы особого материала в тонкие тела Иисуса сделали волхвы. Помните эту историю с волхвами? Это были маги, которые пришли с трех сторон света. Они принесли золото, ладан и смирну. И золото, ладан и смирну имели не только символическое значение. Через них начиналась, ну, как бы тонкая алхимия формирования тела Иисуса. То есть с самого его рождения началось поступление необходимого тонкого материала. Ну вот, теперь, значит, вот начало его миссии, вот после крещения. Прежде всего, значит, можно заметить, что многие новозаветные события происходили в Галилее. В Назарете совершилось Благовещение и прошли детство и юность Иисуса Христа. Кумран, где он обучался в общине Есеев, расположен в двух днях пути, пешего пути. Проповедь своего учения Иисус начал в Галилее. Ну, казалось бы, почему не в Иерусалиме, а почему у моря Галилейского? Дело в том, что в Иерусалиме к этому времени слишком плотной была как будто эта эгрегориальная крышка. К очень жесткой границе религиозного иудейского эгрегора добавлялась еще римская и имперская. Поэтому там очень плотные были энергии, очень плотно все это было, вот эти границы. И поэтому та духовная струна, которая делала Иерусалим таким уникальным городом, стала уже практически не слышна, уже не ощущалась практически. Вот, то есть это ее было почувствовать очень и очень трудно, почти что невозможно. Ну вот те, кто вот, бывал в Иерусалиме, вот кстати, из вас, из нас, вот, знаю, что и сейчас, может быть, сейчас даже особенно, эту струну духовную очень трудно ощутить, очень трудно ее услышать, вот, чтобы все эти слои пробиться, там за эти 2000 лет еще, конечно, слоилось очень много всего, но вот это, ну, уже тогда это было трудно. Вот, причем даже святая святых Иерусалимского храма, через которую эта струна проходила, была осквернена. В свое время туда из чистого любопытства вошел Помпей, после того, как он завоевал Иерусалим в 63-м году до нашей эры. Ну, помните эту историю, я вам ее рассказывала. Вот, поэтому, ну, знаете, здесь можно процитировать Иосифа Бродского: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Вот, собственно говоря, Иисус и начал свою проповедь в глухой провинции у моря. Вот, значит, поэтому, когда на основе кармического сценария начала формироваться последовательность событий уже его жизни, место действия было перенесено в Галилею. Возможно, что первоначально, когда только сценарий закладывался еще, и предполагалось, что можно это в Иерусалиме или в его окрестностях делать, но к этому времени уже стало понятно, что вот лучше в глухой провинции у моря. Вот, значит, и, вот, собственно говоря, именно в Галилее произошли многие события, значит, то же самое Благовещение, детские годы Иисуса в Назарете, Благовещение, детские годы в Назарете, проповеди чудеса в Капернауме, мы об этом будем говорить. Вот, ну, здесь, помимо чисто эзотерического, которое, о чем я вам сказала, глубокий смысл того, что проповедь Евангелия оказалась тесно связана с этой страной, смысл был еще и в том, что весть о Царстве Божьем впервые прозвучала не в душных пыльных столицах, а у берегов Лазурного озера, среди зеленеющих рощ и холмов, напоминая о том, что красота земли есть отражение вечной красоты небесной. В евангельские времена побережье Галилейского моря, ну, оно же Генесарецкое озеро, Тивериадское озеро, тут у него очень много названий, вам могут они встречаться в разных местах по-разному, но вот имейте в виду. Так вот, побережье Галилейского моря отличалось, по словам Иосифа Флавия, изумительной природой и красотой. Там были фруктовые сады, пальмы и виноградники. Они окаймляли глубокие воды этого озера. За оградами росли акации, олеандры, миртовые кустарники с белыми цветами. Урожай снимали несколько раз в году. Озеро давало обильный улов рыбы. Днем и ночью его поверхность была усеяна рыбацкими лодками. Ну, то есть, в общем, такой совершенно замечательный был край. Ну, там, кстати говоря, и сейчас очень красиво, там и сейчас замечательный край, там и сейчас очень хорошо. Вот, значит, вдоль Генесарета тянулся ряд небольших приморских городков, из которых Иисус отдал предпочтение Капернауму. Евангелисты даже называют Капернаум его городом. Там он проповедовал в синагоге, построенной римлянином прозелитом. Прозелит – это язычник, обращенный в иудаизм. Иисус жил в доме рядом с синагогой у Симона, Петра, брата Андрея. Оттуда Иисус шел проповедовать, направляясь по берегу Вифсаиду, Хоразин, Магдалу, откуда он ходил на праздники в Иерусалим и туда возвращался. В Капернауме люди стали свидетелями его первых исцелений и видели, как он одним словом остановил конвульсии одержимого, который кричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Он исцелил тещу Петра, а также расслабленного, который друзья спустили к нему через отверстие в кровле дома, и человека с иссохшей рукой, еще совершил множество чудес. Тогда этот город представлял собой рыбачий поселок и таможню на пути из Кесарии в Дамаск. Там же было расквартировано подразделение римских воинов под командованием сотника. В Капернауме Иисус обрел своих первых апостолов – Петра, Андрея, братьев Зеведеевых, Иоанна Богослова и Иакова, Левия Матфея, мытаря, то есть сборщика податей. Но, как ни странно, все величайшие деяния, совершенные здесь Иисусом, не смогли обратить жителей этого города к Господу. «И вознесшийся до неба Капернаум был низвергнут в ад» – Евангелие от Матфея. В средние века город подвергся полному разрушению. Если не считать коротких путешествий в Иудею, Иисус в течение года не покидал Генесарецкой области, проповедуя в поселках, расположенных на северо-западной стороне озера. В Тивериаде, столице Ирода Антипы, где жили по большей части язычники, он не появлялся. Единственным городом на восточном берегу, где он учил беспрепятственно, была Вифсаида. Вокруг него собиралось все больше народу. Образовался и круг наиболее близких и преданных учеников. Среди них были и женщины, но в Евангелиях о них почти что не упоминается. Ну, в то время отношение к женщинам было, знаете, какое, поэтому как-то вот как бы существа второго сорта, поэтому о них в Евангелии очень мало, но только о тех, кто вот непосредственно был совсем близко к Христу. Хотя, на самом деле, женщин, естественно, было достаточно много среди тех, кто за ним ходил. Вот. Ну, я не буду рассказывать ни о его проповедях, ни о чудесах, которые он там совершал. Вот некоторые я упомянула. В Евангелиях об этом очень много, так что это вы все прочитаете сами. Вот, однако уже с самого начала он стал готовить учеников к мысли о более широкой проповеди. «Поднимите глаза ваши, — говорил он ученикам, — и взгляните на нивы, как они уже побелели к жатве. Жатвы много, а работников мало». Из преданных слушателей ближайшие ученики должны были превратиться в ловцов человеков, в деятельных сподвижников своего учителя. Для этой цели и были избраны 12. В Ветхозаветной церкви существовали шелухим, так называлось это, посланники. Ну, а по-гречески это означало апостолы. Они были представителями общин, развозили письма, решали спорные вопросы, собирали пожертвования, сообщали о днях праздников. Они ходили подвое из города в город, обеспечивая связь между рассеянными очагами Израиля. Ну и вот нарождающейся новозаветной церкви тоже надлежало иметь таких апостолов. Евангелист Матфей пишет, что незадолго до призвания 12 Иисус, полный сострадания, смотрел на толпы, которые были изнурены и полегли, как овцы без пастыря. Вот апостолы пойдут к этим страждущим, неся им духовное и телесное исцеление. Накануне их избрания Иисус молился всю ночь, уединившись на горе, а утром собрал учеников, чтобы поименно назвать 12. Вот как он их отбирал? По каким признакам? Значит, мы должны, значит, помнить, я об этом говорила, что в Галилее удалось воплотить довольно много сущностей, ну, сущностей разных зон рождения, разных качеств, которые кармически были связаны со сценарием этериоцефалы планетарного логоса. Несколько столетий все они на тонком плане работали по программе этериоцефалы планетарного логоса, то есть там, на тонком плане, они как бы знали и Иоанна Крестителя, и Иисуса Христа, то есть они работали в одних пространствах, в одних иерархиях или в смежных иерархиях. Но воплощаться все они должны были в разных местах, в разных социальных средах. Ну, либо там, где необходимо было провести токи, либо там, где их легче могли услышать, когда они будут проповедовать. Причем заметим, что Иоанн Предтеча был сыном первосвященника Захарии, то есть его социальный статус был очень велик. Поэтому народ его слушал и крестился от него во многом именно еще и поэтому, что его уважали за его происхождение. Ученики же Иисуса в большинстве своем были простыми людьми, некоторые даже совсем не учеными. Хотя все они были правоверными иудеями, выполняли все религиозные предписания, посещали синагогу, то есть закон Моисея знали очень хорошо. Но вообще среди учеников Иисуса были самые разные люди. Были даже фарисеи. Ну вот был фарисей Никодим, тайный ученик, например, один из. Вот, значит, эти люди, так же, как и Иисус и ученики, так же, как и Иисус и Иоанн, были членами иерархии Териоцефана и планетарного логоса, имели, ну, так сказать, специально организованные кармические массивы. Воплощаясь на служение, они были связаны между собой, так сказать, по задаче еще в Затомисе. Некоторые были в родстве, в ближнем или дальнем между собой. Ну, например, братья Зеведеевы Иоанн и Иаков, два апостола. Ну, у всех учеников были разные инкарнационные истории. Тем не менее, некоторые начинали инкарнироваться заранее. И далеко не всех, кто, в принципе, мог и должен был участвовать во всей этой истории, удалось воплотить в нужное время, в нужном месте и в нужном качестве. Поэтому Иисусу нужно было выбрать тех, кто оказался наиболее, так сказать, как бы прозрачным и восприимчивым для новых энергий. То есть далеко не все, даже те, кто и воплотился в нужное время, в нужном месте, далеко не все они смогли к нужному моменту прийти в нужное состояние. Ну, по самым разным причинам. Потому что все это, конечно, было очень и очень сложно. Это так вот на пальцах рассказывать вроде бы все очень легко. На самом деле это невероятно сложно, требовало колоссальных иерархических усилий, ну и усилий самих людей. То есть Иисусу нужно было выбрать тех, кто оказался наиболее восприимчив для новых энергий. Причем, в отличие от Иисуса и Иоанна, почти никто из учеников не проходил специального обучения у ессеев, хотя Андрей и Иоанн были учениками Иоанна Предтечи, поэтому от него они, конечно, многому успели научиться. Но, тем не менее, все ученики крестились у Иоанна Крестителя, и тем самым очистили свои тонкие тела, подготовившись к встрече с Иисусом. Когда он появился в Галилее, они энергетически его, так сказать, узнали, почувствовали. Хотя до их сознания все происходящее доходило далеко не сразу. Доходило с большим трудом, как вот эти евангельские истории нам это показывают. Будучи людьми простыми, они постигали его истинную природу постепенно, по мере того, как наблюдали совершаемые им чудеса и слушали его проповеди. У каждого из них постепенно раскрывался заложенный в нем потенциал, совершенствовались тонкие тела, они начинали ощущать воздействие силового поля своего предназначения и общего силового поля этой грандиозной задачи, в решении которой они должны были принимать участие. Ну, к тому же, много месяцев находясь рядом с Иисусом, они как губка впитывали идущую через него энергию. Таким образом начал формироваться канал проведения тереоцефала и планетарного логоса. Когда пришло время из учеников отобрать конкретно 12 человек, Иисус, говоря нашим языком, просмотрел их всех и определил, кто находится в наибольшей степени готовности к началу самостоятельного служения. И главное, кто готов отбросить старое и переключиться на новые энергии, новые идеи, новую символику, перейти в новое состояние. Напомню, что все они были правоверными иудеями, выросли в этой среде, все были людьми семейными и в большинстве своем уже не молодыми, но только Иоанн был еще юношей. Представьте себе, как трудно было им отбросить все, что составляло всю их жизнь. Он назвал их поименно и разъяснил им их миссию. Он не просто рассказывал им о Царстве Божьем, а способствовал пробуждению у них воспоминаний, ну, возможно, сначала на уровне ощущений, опыту сторонних пространств, где они когда-то обитали, но, воплотившись, забыли. Но главное, он говорил о новой жизни, о наступлении новой эры в истории человечества. Кроме того, он обучал их энергетической работе, законам природы физического и тонкого мира, ну, то есть магии в лучшем смысле этого слова. Они тоже могли совершать чудеса, работая в энергиях канала и пользуясь иерархической поддержкой. Ну, вот, значит, евангельский текст. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, ибо трудящийся достоин пропитания своего. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Но миссионерский поход апостолам надлежало начать с народа Господня. «На путь к язычникам не идите, и в город Самарянский не входите. Идите лучше к овцам погибшим дома Израилева». Даже себе Иисус тоже ставит эти границы. Израильтянам первым был дан завет через Моисея и пророков, и поэтому они первые должны были оказаться перед выбором – принять благовестие или отринуть его. Когда 12, разделившись по двое, ушли в окрестные города, Иисус остался один. А вскоре ему сообщили о трагедии, которая разыгралась в Махероне, о гибели Иоанна Предтечи, величайшего из рожденных женами. Иоанну Предтече было немногим более 30 лет. Через некоторое время в Капернаум вернулись 12, успех вдохновил их, и они в восторге описывали Иисусу все, что сделали и чему научили. Однако радость их была омрачена печальной новостью. Ну, тем более, что среди них были как раз непосредственные ученики Иоанна Крестителя. Теперь, после казни Иоанна, любой из них подвергался опасности. Ирод мог перейти к враждебным действиям и против новых проповедников. «Услышал Ирод четверовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Поэтому Иисус сказал апостолам: пойдите вы отдельно от других в пустынное место и отдохните немного. Сам же он сел в лодку и переправился на восточный берег к границам владения Ирода Филиппа. Это был брат Ирода Антипа. Тоже удалился в пустынное место около города, называемого Вифсаидою. Вскоре к нему присоединились и ученики. Так, значит, теперь опять, значит, мой комментарий небольшой. Значит, я уже говорила, что сценарий проведения этериоцефала планетарного логоса разрабатывался несколько сотен лет. И за несколько десятков лет до Рождества Христова началась его реализация. Полностью выстроилась иерархия, наверное, самая масштабная за всю метаисторию Алис. Закончилось формирование личных кармических сценариев будущих участников событий. На тонком плане усилиями 19-й зоны выстраивалась последовательность событий. Активно включались унии, если помните, это сущности делания, которые обеспечивали течение процессов, ну, побуждая их участников к тем или иным действиям. Необходимо понимать, что на физическом плане в этом было задействовано огромное количество людей, у которых были самые разные роли, разные как по содержанию, так и по степени значимости в этих сценариях. И исполняли они свои роли по-разному. Кто-то достаточно четко ощущал и реализовывал свой сценарий, кто-то сильно сбивался. Надо иметь в виду, что почувствовать свое силовое поле предназначения в те времена было значительно сложнее, почти что невозможно, особенно для нормального человека, а большинство и было нормальными людьми. А вот эгрегориальные инвольтации и инвольтации нижних зон были сильны как никогда. Я про это говорила. Так вот, в этом сценарии было довольно много злодейских ролей. Ну, прежде всего, это роль, которую сыграл Иуда Искариот, роли, сыгранные Иродами, и Иродом Великим, и Иродом Антипой, Иродиадой, первосвященниками Анны и Каиафа и тому подобное. Много было деятелей. На эти роли, как правило, привлекались люди, подходящие по своим душевным качествам, по глубине своих отклонений. То есть роль того или иного персонажа мог исполнять, если не один, так другой человек. То есть на эти роли злодейские они попадали по своей личной карме. Но одна из таких ролей, самая главная, роль Иуды, исполнялась служителем иерархии очень высокого ранга, который как раз и специализировался на работе в самых глубоких, самых плотных пространствах. Вот. Но о нем мы потом будем говорить отдельно. Но просто вот имейте в виду, что вот это вот как бы разные роли, на разные роли приходят разные исполнители по разным параметрам. Вообще среди окружения Христа было, естественно, очень много людей, подошедших к нему по своей личной карме, там, по карме связи и тому подобное. Только основные персонажи, ну, как правило, именно их имена история сохранила, были подобраны специально. Ну, кроме его матери, апостолов и некоторых учеников, это были ближайшие родственники, ну, например, Иосиф Аримафейский, такие персонажи, как Мария и Марфа, Мария Магдалина. Но в то время, когда после всех этих событий над маленькой общиной апостолов и ближайших учеников впервые нависла реальная угроза со стороны властей, проповедь Иисуса достигла наибольшего успеха. Его постоянно сопровождали жители Галилеи и Декаполиса, Иудеи и Иорданского округа, и даже Финикии. Молва о нем пошла по всей Сирии. Никогда раньше такие толпы не стекались к учителю. Хотя неизвестно, сколько из этих людей в дальнейшем стали твердыми последователями Христа, но его учения и энергии распространялись очень широко. Поэтому, когда Иисус скрылся из Капернаума, народ стал разыскивать его. Невзирая на близость Пасхи, многие галилеяне, вместо того, чтобы собираться в Иерусалим, отправились в обход озера к Вифсаиде, надеясь встретить там учителя. И вновь Иисус увидел овец дома Израилева, бредущих, как стадо без пастуха. Среди пустынных холмов он казался им новым Моисеем, который поведет их по дороге свободы. Сжалившись над ними, Иисус долго беседовал с людьми и исцелял приведенных к нему больных. Вот вспомним знаменитое чудо о пяти хлебах. «Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь на пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Ну, на первый взгляд может показаться, что Христос в этом случае как бы уступил искусителю, который некогда предлагал ему превратить камни в хлеб. Но на самом деле в том, что он совершил, компромисса не было. Слова «не хлебом единым жив человек» оставались в силе. Учитель хотел, чтобы толпа шла к нему прежде всего за духовной пищей, но чтобы они при этом и знали, что если люди будут искать Царство Божие, все остальное приложится им. Предание сохранило знаменательные слова Христа: «Просите о великом, и Бог даст вам сверх того и малое». Ну, мы никогда не узнаем, как именно произошло умножение хлебов, но важно совсем не это. Накормив народ, Иисус показал, что подлинная живая вера и единение душ в благодати могут стать залогом не только небесного, но и земного благословения. Не случайно это событие описано у всех 4 евангелистов, а ранние христиане любили изображать его на стенах катакомб. Ну, вы опять можете спросить, действительно ли хлеб и рыба магически умножились. И я опять сохраню интригу. По-моему, не так важно, как он это сделал. Важно, что все насытились. Ну, а насчет того, что оставшихся у них кусков набрано 12 коробов, это может быть и последующим преувеличением. Так что интрига сохраняется. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а самого себя погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. Вот, а в это время был как раз Суккот, праздник кущей, один из самых, из 3 самых больших праздников у евреев. Этот праздник был установлен в воспоминание того, как израильтяне жили в кущах, в шалашах во время 40-летнего странствования по пустыне. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Ну, не знаю, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Ну, апостолы этих чины были сном, потому что они еще не в состоянии были такие энергии в полноте принимать, поэтому вот отключились. Вот в христианской церкви это событие называется преображением. В этот момент Иисус вошел в полную силу, он как бы встал во весь рост. Энергии тереоцефалы планетарного логоса заполнили все его существо до физического тела, которое преобразилось на глазах у апостолов. Но дело все в том, что долго выдерживать эти энергии физическое и эфирное тела не могли. Они, условно говоря, начинали гореть. Приближался конец его миссии на земле. Он знал о своей скорой смерти физической и готовился к завершающей мистерии на этом свете. Мистерии такой, которая надолго запомнилась бы людям. А также он готовился к выполнению своей миссии в посмертии, в иноматериальных пространствах. Вот что произошло в этот момент. Значит, как я уже говорила, это был праздник кущей. Этот праздник бывает осенью. И вот, значит, подготовка его к завершению миссии продолжалась до праздника Пасхи, который бывает весной. За это время произошло много всяких событий, произведено множество чудес, произнесено множество проповедей. Ну, в Евангелиях это все прекрасно описано, у Александра Мени все очень подробно изложено, все события, последовательность событий. Вот. Мы с вами остановимся на метаисторическом смысле основных событий этого периода. Прежде всего, надо заметить, что настроение народа и отношение его к Иисусу постоянно менялось. Так, в день умножения хлебов народ был свидетелем и участником этого знамения, после чего всех охватило радостное возбуждение. «Воистину он пророк, который грядет в мир!» – раздавались повсюду крики. «И галилеяне уже готовы были увести его силы и провозгласить своим повелителем». Но слова, сказанные тогда Иисусом, привели собравшихся в полное замешательство. Он сказал им: «Я хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Отцы ваши ели в пустыне манну и умерли. Этот хлеб с небес сходит, чтобы человек от него вкусил и не умер. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я даю за жизнь мира. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Конечно, людям было совершенно непонятно, что он, о чем он говорит. И когда миновал душевный подъем той необыкновенной ночи, когда Иисуса хотели провозгласить царем, людям показалось, что они очнулись ото сна и пришли в себя. «Не он ли Иисус, сын Иосифа, отца и мать которого мы знаем?» – с сомнением спрашивали одни. «Как же он теперь говорит: я сошел с неба?» А другие считали себя обманутыми: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Даже учеников его все сказанное смутило до крайности. Некоторые из них роптали: «Трудно это слово, кто может его слушать?» Иисус пытался объяснить им, что его речь следует понимать в духовном смысле. «Слова, которые я сказал вам, это дух и это жизнь, но есть между вами такие, которые не веруют». С этого времени многие из учеников его оставили и больше с ним не ходили. «Не хотите ли и вы уйти?» – спросил Иисус у 12. Все молчали, Только Петр сумел выразить общее чувство. «Господи, к кому мы пойдем? Ты имеешь слова жизни вечной». Так вот, этот отказ Иисуса идти навстречу пожеланиям толпы и согласиться на роль популярного вождя, по-видимому, способствовал упадку его влияния в Галилее. На этом поспешили сыграть его противники и скоро добились своего, атмосфера резко переменилась. Было ясно, что чья-то рука направляет против него людей. Его уже не допускали, как прежде, свободно проповедовать в синагогах. Церковному отлучению он подвергнут не был, но этой карой грозили всем его приверженцам. С тех пор Иисус вынужден был навсегда покинуть Капернаум. Побоялись принять его и соседние приморские города. В Назарет путь Христу также был закрыт. Когда он вторично пытался проповедовать там, его едва не убили. Кольцо быстро сжималось. Теперь уже можно было ждать вмешательства тетрарха, но осторожный Ирод Антипа предпочел остаться в стороне. От своего управляющего, жена которого была ученицей Иисуса, Ирод мог знать о трудностях его постигших. Был момент, когда ему захотелось увидеть Назарянина. Но потом он решил, что лучше всего будет, если тот покинет его владения. С этой целью Ирод сообщил некоторым из фарисеев, что готовится арестовать и казнить Иисуса. Они же, поспешив к учителю, сказали ему: «Выйди и уходи отсюда, потому что Ирод хочет тебя убить». Однако Иисус сразу заметил уловку тетрарха. «Пойдите, скажите этой лисице, вот я изгоняю бесов. И исцеление совершаю сегодня и завтра, и в третий день свершение мое, ибо не может быть, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Фарисеи поняли, что Иисус и сам намерен покинуть Галилею, что его цель – город Давидов, где он готовится принять мученическую смерть. Но трудно проследить путь Христа после того, как он стал гонимым скитальцем. Он находил убежище то в одном, то в другом селении, но нигде не задерживался подолгу. Однажды он пришел в Иерусалим, где проповедовал и вызвал много споров. Первосвященник Каиафа послал храмовую стражу его задержать, но стражники, услышав его слова его проповеди, не стали этого делать. На сей раз первосвященник Каиафа не осмелился больше ничего предпринять. Иисус же, когда спустилась ночь, вышел восточными воротами по направлению к Елеонской горе. На ее юго-восточном склоне находилась Вифания, находится Вифания, родной город Лазаря, Марии и Марфы. В этом городе пребывал Иисус Христос и накануне торжественного въезда в Иерусалим. Если в самом Иерусалиме его окружала обстановка чуждая и враждебная, то на Елеоне, среди масличных садов, в небольших поселках жили его друзья и последователи. Вифания уже давно, со времени его первого посещения, стала своего рода христианским центром. Сюда сходились верные Иисусу люди. В доме Лазаря и у Симона Прокаженного он мог отдохнуть среди близких и любящих его. Время от времени учитель приходил в Иерусалим, расположенный всего в 3 километрах. Там он старался держаться в тени, как бы затерянный среди других наставников и раввинов. Рядом с ним были только ученики и несколько галилеян, иногда к ним присоединялись случайные слушатели. Власти пока отказались от попыток взять Иисуса под стражу. Либо они не находили удобного случая, либо надеялись, что новая секта, ну как они считали секта, распадется сама собой. До середины декабря Иисус беспрепятственно приходил из Вифании в храм, окруженный толпой учеников. Обычным местом, где они собирались, был притвор Соломонов у восточной стены. Однако в праздник Ханука произошло новое столкновение. День этот всегда пробуждал воинственный дух народа, напоминая о победах Маковея над язычниками. Героические подвиги освободителей давали пищу мечтам, если не о Мессии, то, по крайней мере, о могучем вожде, который опрокинет власть Рима. Вот почему внимание опять было привлечено к Иисусу. Его настойчиво стали спрашивать: «Доколе ты будешь томить душу нашу? Если ты Мессия, скажи нам открыто». «Я сказал вам», — ответил он, — «но вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца моего, свидетельствуют обо мне». Однако они ждали от него других дел. Если бы он поднял мятеж, собрал вооруженных людей и двинулся на гарнизон Пилата, они бы пошли за ним. А вместо этого он говорит им о вещах малопонятных и трудноисполнимых. До Пасхи оставалось около 3 месяцев, но жить вблизи столицы Иисус уже больше не мог. Не желая возвращаться в Галилею, он ушел на время зимних дождей в Заиорданскую область. Она подчинялась Антипе, Ирду Антипе, но поскольку Тивериада, его резиденция, была далеко, учитель и ученики находились за Иорданом в сравнительной безопасности. Весной, все еще находясь у Иордана, Христос избрал, кроме 12, еще 70 апостолов. Ну, существует эзотерическая цифра 72. Ну, 70-72. Да. Они должны были обойти места, которые ему предстояло посетить на пути в Иерусалим. Посланные были наделены даром исцеления и призваны благовестить Царствие Божие. Ближе к весне случилось событие чудо воскрешения Лазаря. Значит, Лазарь, читали, наверное, эту историю, но напомню, Лазарь умер в Вифании. Иисус его очень хорошо знал, хорошо любил, сильно любил. Это был преданный очень его последователь. Но, значит, он умер в Вифании, а Иисус был, значит, далеко. И пока его известили о его смерти, о смерти Лазаря, пока он добрался до Иерусалима, прошло 4 дня. Так что воскрешение умершего, уже 4-дневного, это действительно было чудо из чудес. В Вифании многие прежде верили в Царство Божие. Теперь же, после этого, весь поселок принял Иисуса как Мессию. Однако и там нашлись люди, которые сочли своим долгом донести о происшедшем Синедриону. Члены его, конечно, подумали, что имеют дело с обманом, но расценили сообщение как признак нового роста популярности назарянина. Немедленно был созван совет. Для участия в нем приглашены были и фарисеи, но их обвинения против Иисуса касались области чисто религиозной. Между тем правящую партию тревожило другое. Саддукеи опасались, что галилейское движение перерастет в мятеж и вызовет карательный поход римлян. Первосвященник Иоаффа заявил, что лже-мессию следует устранить без колебаний. Лучше смерть одного человека, чем бедствие, которое обрушится на весь народ. Фарисеи, хотя и враждовали с духовенством, на сей раз, вероятно, согласились с мнением Каиафы и были рады, что Синедрион готов проявить твердость. Теперь им не нужно было подвергать Иисуса отлучению, поскольку Синедрион доведет дело до конца своими средствами. Неизвестно, был ли сразу послан отряд в Вифанию, или власти отложили дело, узнав, что Иисус оставил деревню, но решение было принято. Все полагали, что на Пасху галилеянин обязательно появится в Иерусалиме, поэтому первосвященник распорядился, чтобы каждый, кто узнает о его местонахождении, сообщал об этом властям. Между тем Иисус направился из Вифании в безлюдную местность близ Иудейской пустыни. В середину марта он провел в глухом городе, называвшемся Ефраим, а потом снова ушел за Иордан в Перею. После Вифанского чуда апостолы еще больше воспрянули духом. Если Господь может совершать такое, значит, все козни его противников окажутся тщетными. Дней за 10 до Пасхи Иисус объявил ученикам, что намерен прибыть в Иерусалим раньше праздника. Путь собрались быстро, шли, почти не останавливаясь. Иисус словно спешил навстречу смерти. Его суровая сосредоточенность вселяла в апостолов страх, но, идя позади него, они все же думали, что приближаются к победе. Дорога вела среди пологих холмов, кое-где стали появляться люди, направлявшиеся в Иерусалим. В числе галилеян была и Дева Мария, Богоматерь, но она держалась вдали от сына. Постепенно Христос оказался во главе большой толпы богомольцев. Многие узнавали его и радостно приветствовали, а иные приближались и просили принять их в число учеников. Но теперь Иисус сразу же начинал говорить им о жертвах, которые нужно принести для Царства Божия, и о том, что времени для колебаний больше не осталось. В пятницу 31 марта путники вошли в Вифанию, где был устроен праздник в честь прибытия Учителя. Собрались многие его друзья. За столом прислуживала Марфа, а сестра ее, не зная, как выразить свою любовь и благодарность, помазала ноги и голову Иисуса дорогим миром. Комната наполнилась благоуханием, а Иуда недовольно сказал: «К чему эта трата? Лучше бы продать это мирро и раздать деньги нищим». И самое удивительное, его поддержали другие ученики. Очевидно, они думали, что, несмотря на все чудеса, будущему монарху следует позаботиться о деньгах, чтобы с самого начала явить свою щедрость народу. «Оставьте ее, — сказал Иисус, — что ее смущаете? Доброе дело сделала она для меня. Заранее помазала тело мое для погребения». Но печальный смысл этих слов ускользнул от апостолов. Когда миновала суббота, Христос стал готовиться к вступлению в город. Прежде он никогда не путешествовал верхом, но нынешний день был исключительным. Однако, чтобы конный всадник не напоминал бы о войне, о древних царях, возвращающихся из кровавых походов, о римских солдатах, горцевавших на улицах покоренного Иерусалима, Иисус выбрал животное, которое издавна было символом мира. Придя в соседнее селение, он послал учеников, чтобы они нашли молодого осла. Хозяева, узнав, что он нужен учителю, с радостью отдали его. Вместо седла на спину ослу положили одежды, и, сев на него, Иисус стал спускаться с Елеонской горы. Когда солнце уже близилось к закату, шествие достигло стен города. Шум у восточных ворот привлек в нем любопытство многих горожан. Увидев человека, который ехал во главе процессии, распевающие гимны, они с удивлением спрашивали: «Кто это?» Паломники с гордостью объясняли им: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Члены Синедриона пришли в полную растерянность. Такого бурного проявления народной любви никак не ожидали. Казалось, все их усилия пропали даром. Любые открытые действия против назарянина могли толкнуть народ к мятежу. В Иерусалим на Пасху съехались сотни тысяч иудеев. В переполненном взбудораженными людьми городе любой неверный шаг мог привести к взрыву. Между тем Иисус проехал по праздничным улицам и, сойдя с осла, вошел с учениками в ограду храма. Он молча осмотрел святилище, а с приближением ночи отправился обратно в Вифанию. Спутники Иисуса испытали, вероятно, некоторое разочарование. Ничего не случилось, не было никаких знамений. Однако они надеялись, что, приняв царские почести, Иисус должен скоро проявить свою мессианскую власть и открыть им свои дальнейшие намерения. Утром в понедельник Христос снова пришел в храм. Но вместо того, чтобы призывать приверженцев к борьбе с язычниками, он велел торговцам покинуть пределы Дома Божия. Продающие и покупающие начали было возмущаться, однако Иисус, не слушая их, опрокинул столы, менял с деньгами и скамьи с птицами, предназначенными на продажу. Он потребовал, чтобы перестали нарушать закон, воспрещающий носить товары через двор храма. По-видимому, большинство тех, кто находился на площади, одобрило столь решительный натиск. Это было первым деянием Мессии, открыто явившегося народу. Оно было обращено против унижения веры и профанации культа. Ведь многие думали, что, принеся жертву и отдав ее священникам, можно считать себя чистым от грехов. Поэтому рынок близ алтаря не смущал их. Но следующим делом стало исцеление больных, которые со всех сторон облепили Иисуса. В дворце Каиафы тем временем словно забыли об Иисусе. С часу на час ждали прибытия Пилата с большим отрядом. Вообще в пасхальные дни у клириков бывало много забот. Но на самом деле Синедрион не оставил мысли расправиться с опасным пророком. Было только решено во избежание смут отложить дело, покуда не минет праздник. Сам Иисус, удалив базар из храма, торгующих из храма, больше никак себя не проявлял. Это успокаивало саддукеев, позволяло им не спешить. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажут, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо они уверены, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что же мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них он сказал эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лица, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаря». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, который из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите за ними. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде. Но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое. но и волос вашей головы не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе Елеонской, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вот, на этом мы с вами сегодня остановимся. Значит, потом мы начнем следующую тему. Сейчас будем медитировать. Ну, медитация у нас сегодня, как вы понимаете, будет на 23-ю зону. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. новый прадический поток, ступни, литан авис юнис, хох ем остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Колени, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Бедра, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр. Так, семерка трудно очень идет. Давайте сначала снова. Дело в том, что у вас почти что у всех были какие-то то ли воплощения в то время, то ли какие-то связи с христианством, очень с иудаизмом, разные самые. И у многих очень там вот, через ноги еще провели пранический поток, а через семерку, когда затрагивается кармический массив, тут у многих сразу же много какие-то заблокированные просто вот области возникли, поэтому пранический поток проходит сложно. Давайте мы сейчас с семерки снова зайдем. Так, семерка. Расслабьтесь просто, расслабьтесь. Это все. Так, угу. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, так, крон левис вуул, так, что такое? На 13-й зоне мы, что ли, застреваем? На 11-й? На 11-й. Ну, давайте еще одну попытку делаем. Литан авис юнис. Хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр. Так. Так, ну давайте хором, еще разок. Давайте. Так, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр,
венус хева пресцельс,
эох кинь оун, крон унит церс. Так, ну вот немножечко. Так, ладно, дальше посмотрим. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Так, проскочили, хорошо, все. Дальше уже пойдет. Так, литан авис юнис. Пятерка. Литан авис юнис. Хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оум, крон унит церс. четверка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Теперь я уже сама справляюсь. Так, тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, ну достаточно. Видите, как всех, сколько у вас во всех зацепила эта медитация, сколько много у вас в подсознании сложностей на эту тему.